Тема нашего рассуждения называется «Служение Богу». Служение Богу. Вначале прочитаем текст. Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 глава, 9 текст. 1 Фессалоникийцам 1:9. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, друзья, для чего мы обратились к Богу от идолов? Чтобы служить Богу. Братья и сестры, у Бога на земле для всего творения, без исключения, для всего творения, есть свое предназначение. И все, что на земле существует, оно имеет свой смысл, свою задачу, свою цель, свое предназначение. Мы были в мире, мы были неверующие, мы были без Бога. Мы жили далекие от Бога, и вдруг Бог совершил план спасения, Бог нас спас, и мы обратились к Богу. Мы обратились от идолов. Ну, здесь, в вашей стране, вы знаете, что коренной народ, коренные жители, они очень сильно идолопоклонничали. Они делали нарезы на теле, они очень сильно были оккультно зависимые, очень сильно общались с дьяволом и, ну, были наказаны Богом крепко. Друзья, в принципе, и у нас в Украине, и в других странах, языческих особенно, все язычники – это идолопоклонники. И Авраама Бог вывел из земли своей, из родства, из дома, потому что там тоже процветало идолопоклонство. Кстати, вы помните, друзья, когда Авраам своего сына женил, он дал такое пожелание, высказал: «Сына моего туда не возвращай, на родину». Почему? Друзья, почему? Там идолы, там идолы. И когда Ревека с Иаковом уходили, да, Рахиль, она прихватила из дома отца своего идолов. И вот, друзья, говорит апостол Павел: вы от идолов обратились, все, кто покаялся, все, кто примирился с Богом, мы обратились к Богу от идолов. Для чего? Служить Богу. Служить Богу. И написано: ожидать с небес Сына Его, Иисуса Христа. Братья и сестры, просто сидя на диване ожидать, этого недостаточно, этого мало, это неправильно будет. У меня возле Киева есть, ну, дача, домик такой, где мы летом живем, урожай выращиваем для того, чтобы зимой кормиться. И вот у нас соседи есть. И каждый день одна и та же история. Пожилые они люди, она ожидает мужа с работы, он приходит с работы и бьет ее. Ну и бьет так, знаете, как будто кто-то ковер выбивает, пыль с ковра. Серьезно так, со звуком. Я это не выдерживаю, бегу туда, останавливаю его, беседую с ним, ну, невозможно это слышать. Я ему говорю: ну почему вы бьете, свою жену? Она же вас ждет. Она же вас ждет, смотрит в окно, стоит возле калитки. А он говорит: лучше бы она кушать приготовила. Лучше бы она постирала и поубирала, чем целый день меня ждать возле калитки. Зачем меня ждать возле калитки? Я себе взял урок, друзья. Вот так мы можем Бога прождать, а Он придет, и мы ничего не получим. Награды не получим, и вопрос еще спасения под вопросом. Не просто сидеть и ожидать, друзья. Не просто нам надо сидеть и ожидать. Мы должны, ожидая, служить Богу. Понятно, да, друзья? Второй пункт. Для служения Богу необходимо себя предоставить. Братья и сестры, Бог никого насильно не обращает в свои рабы. Есть такая пословица: невольник, не богомольник. И служение Богу, оно добровольное. Из-под палки, насильно никто Богу не служит. У Бога нету ни одного раба, которого бы он заставил, и он служил Богу. Все, кто служат Богу, это добровольцы. В армии Христовой все добровольцы. Все мы добровольно служим нашему Господу. И мы себя предоставляем. Римлянам текст Писания, который об этом говорит, можете себе записать. Римлянам 12.1. Апостол Павел говорит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Для служения надо себя предоставить Богу. Я впервые, когда в Америке был, оказался 11 лет назад. Я по меннонитским церквям ездили, мы с женой. И мне, знаете, я сначала не понял. Я думаю, смотри, какие люди добрые, гостеприимные. Целую комнату уделяют для гостей. С кроватью, совсем на свете. Да еще на углах кровати эти, такие, как их звать? Колонны такие, да, деревянные там, с черешней, из других деревьев сделаны. А мне потом успокоили меня и объяснили, сказали, у нас просто есть гостевая комната. У нас гостевой комнаты нету. У нас, если гости приезжают, мы им в спальню свою уступаем. Сами куда-то уходим, на пол, до детей, там, в зал, в коридор. А здесь вот люди, прагматичные, есть возможность, они продумали этот вопрос. А вдруг придут гости, и для гостей, с одной стороны, это и неплохо, приготовлена комната, предоставлена комната, гостевая комната. Да? Вы помните, у нас автобусы, я не знаю, как здесь, транспорт городской, и написано «места для инвалидов», «места для пассажиров с детьми». Это другой вопрос, что там бывают, сидят совершенно не инвалиды и не пассажиры с детьми. В общем, предусматривается – надо предоставить места. Друзья, мы должны себя Богу представить. Представьте себя Богу. Представьте себя Богу. Друзья, представить себя – это не… скажите, пожалуйста, до каких пор мы представляем себя Богу? Вот я представляю себя Богу на 3 часа в день. Какой у нас договор с Богом? Насколько я себя представляю Богу? Или 2 раза в неделю. Вот я одного брата спросил, у нас стройка идет молитвенного дома. Сколько ты сможешь уделить строительству молитвенного дома? Он сказал, в неделю, субботу только, и только 2 часа в субботу. Друзья, а сколько мы, насколько мы себя предоставляем Богу? Как вы понимаете? До каких пор наше представление себя Богу? Когда мы можем сказать, это уже, стоп, это уже много, у меня же еще и своя жизнь есть. Друзья, Писание говорит, представьте себя в жертву. То есть мы представляем себя Богу полностью, до остатка. Им себя, и все, что у нас есть, и все, оно должно быть предоставлено Богу в полное распоряжение. Вы слышали, наверное, все этот пример, я его вспомню. Я читал в какой-то христианской литературе, когда миссионер спас жителя той страны, где он был миссионером, от зверя хищного. И вот на следующий день он утром просыпается, и, знаете, такая... целая гамма звуков. И птицы, и звери, какие-то, что-то какое-то. Он не понял. Он выходит на улицу и наблюдает такую картину. Спасенный им человек идет со всеми, ну, со всеми своими пожитками, со всем своим имуществом, семья идет, дети, жена его, он идет, и сзади его там коровы, гуси, все-все-все идет, и направляются во двор к миссионеру. Миссионер выходит и говорит: я не понял, что это такое. А он говорит: а у нас такой закон в нашей стране, такой порядок. Спасенный человек принадлежит со всем, что у него есть, тому, кто его спас, своему спасителю. Теперь я уже не могу распоряжаться своей жизнью, я твой раб. Ты меня спас, я твой раб. Вот, мои дети автоматически твои рабы, моя семья и все, что у меня принадлежит, оно принадлежало, оно теперь принадлежит тебе. Миссионер всплакнул и говорит: о, как мы далеки, европейцы, от таких стандартов. Друзья, как красиво, да? Бог нас спас, теперь мы принадлежим Богу, и мы должны предоставить себя полностью. Вот брат, который вечерами со мной в гостях у вас, говорит слово, а я бывал дома у него. У них собиралась вся церковь, не один год проходило собрание у них в квартире в Москве. Пол был стерт, стерт был пол, линолеум, часть бетона, стерто было от ног. И посвящены они были полностью, вот, жена его, она рано ее жизнь окончилась в том году, дети, семья, предоставлены Богу. Ихнюю квартиру называли вокзал, вокзал, Московский вокзал, квартира на Приенковых, Московский вокзал. Там роды происходили некоторых людей, кто там не успел доехать. Вот приехали на собеседование в посольство, их прихватило, и там вот, там... Да, там все, что хотите, было. И они всех принимали, кормили, ютили, тормозки на дорогу собирали, отправляли там, приезжали. Приезжали там кто-то там в приемную ЦК КПСС, кто туда, кто туда. Все туда и шли. И я с детства знаю адрес. Знаменская, 898. И телефон знаю. На всякий случай. Друзья, почему? Люди были предоставлены. Представьте себя в жертву. До каких пор? А до каких пор я могу себя представить? В жертву. В жертву. Пока пепелочек не останется на жертвеннике. Представьте себя. Следующий пункт. Как надо служить Богу? Как надо служить Богу? Даниила 6:16. Неизменно. Даниила, давайте мы запишем, а потом немножко пройдемся по всем этим пунктам. Даниила 6:16. Неизменно. Луки 17:8. Непрестанно. И туда же 1 Коринфянам 7:35. Непрестанно. Непрестанно. 1 Коринфянам 7:35. И Луки 17:8. Успеваете, друзья? Неизменно Даниила 6:16, непрестанно Луки 17:8, 1 Коринфянам 7:35. Можно дальше. Со всей силы, 1 Петра 4:11. Со всей силы, 1 Петра 4:11. Ну, а теперь немножко порассуждаем. Со всей силы. 1 Петра 4:11. Итак, друзья, первое. Неизменно. Вы знаете, интересный, вообще уникальный человек Даниил. Он пережил несколько режимов. Менялись цари. Весь кабинет министров менялся. Только Даниил оставался. Древний такой министр, вот, и он, строй меняется, правительство меняется, система меняется, монархия меняется, а Даниил остается. И вот заступил на престол царь Дарий. Ну, он любил Даниила, понимал, что это очень верный человек, хороший. Но Дарий попался на крючок, попался в ловушечку, ему хитрые сатрапы сделали такую приманочку незаметную. Вот, и он попался. И теперь ему приходится Даниила отправлять в львиный ров. И ничего не поделаешь, он оказался заложником собственного закона, который написал. Он отправляет Даниила в ров львиный. Утречком рано-рано, на рассвете еще темно было, он идет ко рву львиному и жалобным голосом говорит: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, спас ли тебя от львов?» Братья и сестры, мне так понравилась эта характеристика. Царь Дарий дает характеристику Даниилу. Ты Богу служишь неизменно. Друзья, мы должны Богу служить неизменно. Невзирая на обстоятельства, невзирая на законы, невзирая на страну, где мы оказываемся, невзирая ни на что, неизменно служить Богу. Вот себе такую цель поставить. Служить Богу неизменно. Вчера было нормально, хорошо, а сегодня указ. Богу молиться нельзя. Просить у Бога ничего нельзя. А Даниил как будто специально открывает окно, а под окном сидят сатрапы и слушают. А он молится и поет псалмы. И это делает не под одеялом и не под кроватью, а это делает открыто, как вчера и третьего дня. Он служит Богу неизменно. Друзья, когда мы служим Богу неизменно, тогда люди вокруг нас получают свидетельство о Боге. Люди получают свидетельство о Боге. Я когда служил в армии, я себе задал такой вопрос: Господи, ну мне 2 года здесь жить, служить, как я могу свидетельствовать о Тебе? Не смогу я со всеми поговорить. Ну, одни уходят, другие приходят, солдаты. Как? И мне Бог такую мысль дал. Молиться Богу на коленях возле кровати, так как ты молился дома. Господи, помоги. Трудно. 100 человек, офицеры там ходят, команда отбой. И надо встать, одеться и стать возле койки и молиться. Смеялись там, что-то кидали, кто-то там сзади в простынь заматывался, тоже становился посмешить людей. С ними Бог разбирался, с теми чудиками, с ними Бог разбирался. Но люди получали свидетельство, и завязывались беседы, разговоры, узнали в штабе, узнали и так далее. Друзья, мы призваны Богу служить неизменно. В верующей семье дитя, допустим, росло, а потом отправился или отправилась учиться, и все. Мирской фасад, мирская жизнь, мирской внешний вид, и не скажешь, что это верующий человек. Неизменно. Дальше мы с вами записали непрестанно. Мы записали непрестанно. Друзья, как это непрестанно? Ну, постоянно. Постоянно служить Богу. У нас нет такого, знаете, какой-то узкой специализации. Я вот служу Богу, ну, допустим, то-то и то-то делаю. А если я буду ехать на собрание, и попадется неверующий человек, которому надо засвидетельствовать, я не засвидетельствую, потому что я не благовестник. Я рассаживаю людей в молитвенном доме, да? Я не могу засвидетельствовать. Нет, братья и сестры, так нельзя рассуждать. Мы должны служить Богу непрестанно. Везде, где мы оказываемся, везде, где мы попадаем, в различных обстоятельствах, в различных ситуациях, мы служим Богу. Дальше апостол Петр говорит, мы с вами записали, со всей силы, он говорит: служите Богу, да, по силе, которую дает Бог. Ну, я так себе парафраз сделал: со всей силы, по силе, какую дает Бог. Ой, Бог дает силы много братьям. Знаете, я когда был первый раз, мне показали фильм, я не знаю, вы его, может, видели, может, не видели, Фильм называется «Мы». Про американскую молодежь. 2004 год. Значит, конец 2004 года. Я запомнил, потому что я был здесь. И вот показали мне фильм. Я не знаю, вы его видели, наверное, вы заулыбались. Фильм называется «Мы». Там все. Там как братья мощные такие. Смотрю в этом фильме, такие спины здоровые. И они толкают в океан камни. Я думаю, вот бы нам на стройку этих братьев. Там как вот мы рентовские машины как используем, а вот как мы живем и как мы зажигаем. И я посмотрел, знаете, так печально стало. Еще и додумались фильм сделать. Хотя бы там в конце покаяние какое-то было. Друзья, как печально стало. Я просто посмотрел и думаю, сколько селищи, если бы ее задействовать. Понимаете? У нас бабушки приходят на стройку молитвенного дома. Бабушки, бабушка Катя приходит и работает. Василий Иванович приходит, 72 года, доски носит, вот, кашляет, но доски носит потихонечку. Трудятся все. И вот этой бы силы. На недельку приехали бы, дней на 10, приехало бы таких львов с десяток. Так, горы перевернули бы там. И на благовестие можно было поехать, и куда угодно. Служите, да? Как? Со всей силы, которую Бог дает. Со всей силы. Друзья, если бы мы свои силы кинули на служение Богу, ой, как было бы здорово, как было бы красиво. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 6 главе. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, ради немощи плоти вашей». Вы учили, да, эту главу 6? «Как вы предоставляли члены ваши в рабы греху, так представьте ныне члены ваши в рабы Богу». Братья и сестры, люди греху служат очень ревностно. У нас, знаю одного человека, он... Ну, ходил к нам на собрание, вот пришлось посетить его на дому. Раб греха, служитель греха. Он пьянству служит очень крепко. И вот он все, что можно, пропил, продал. И потом он решил унитаз снять. Не знаю, кому он нужен. Вот, продать унитаз. У него это не получилось. Остались, ну, руины от унитаза. В общем, он попытался это снять, у него ничего не получилось. И вот я прихожу, такая жалкая картина, но, знаете, сейчас вроде смешно, но я расплакался, когда его увидел. Он стоит несчастный такой. И я думаю, вот если бы мы... А? Я думаю, если бы мы так Богу служили. Вот представьте, братья и сестры. Вот повернулся, вот у Павла так и было. Он и шел стремительно, а потом Господь его развернулся, он говорит, понял, на 180 градусов, и с такой же ревностью пошел Богу служить. Если бы мы так служили греху прекрасно, служили миру, а теперь бы Богу с такой энтузиазмом, с таким послужить, с такой энергией послужить бы Богу. Следующий пункт. Господь смотрит, как мы служим. Или Господь наблюдает, лучше будет. Господь наблюдает, как мы служим Ему. Господь наблюдает. Откровение 2.19. Ну, каждой церкви Господь говорит такие слова. Знаю твои дела. Знаю твои дела. Братья и сестры, Господь внимательно наблюдает за нами и смотрит, как мы служим. Вы помните, Иисус Христос сел возле сокровищницы. И что Он там делал? Наблюдал, как народ жертвует на дело Божие, на храм. Кажется, ну, здесь, что Христу делать возле сокровищницы? Он там сел и смотрел, а потом ученикам урок дал. Есть такое хорошее стихотворение. Если, может, будет время, я вам расскажу его. За эту бедную вдову. И вот он дал урок ученикам. Как надо служить Богу. Но из этого текста мы видим, что за нашим служением наблюдает Бог. наблюдает Бог. Следующий пункт. Бог отметит служащих Ему. Бог отметит служащих Ему. Малахии 3:18. Читаем. Но я прочитаю с 14 стиха. Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Друзья, Бог отмечает тех, кто ему служит. Отмечает по-разному. Служащим Богу сестрам Бог иногда, не всем, но иногда, посылает хороших мужей, богобоязненных. Служащим Богу братьям Бог посылает хороших жен, богобоязненных. И по-разному Бог, но отмечает, друзья, наблюдает и отмечает тех, кто ему служит. Тех, кто ему служит. Говорит Малахия, видно будет разница. Видно будет разница. Я, в Евангелии от Иоанна так написано, кто мне служит, это сюда же относится, к этому пункту, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Что-то у меня текст не написан, я на память знаю, а где записано, не знаю. Кто найдет, скажите, где написано? А? Кто мне служит, мне да последует. Иоанна написано. И где я, там, по какому-то слову пробейте. Иоанна? Ага, у меня 16 написано. Сейчас я исправлю. Иоанна 12:26. Да, друзья. Смотрите, братья и сестры, какое нам обещание тем, кто служит Богу? В вечности почтит Отец Небесный. Я не знаю, как это будет выглядеть в вечности, но я вам расскажу, как это происходило в армии, когда я служил. Вот солдат, отличившийся чем-то хорошим, вызывают вперед, стоит часть. В часть это 4 роты по 100 человек. Плац такой, и вот стоят солдаты, а на другой стороне плаца стоит командир части. У него есть трибуна, возле него с левой руки стоит духовой оркестр. И вот тех, кто, кого он хочет наградить, они становятся рядом возле его трибуны, играет духовой оркестр, в основном славянку, и часть шагает, честь отдает, носочек тянет, когда шагают, и командир стоит, и эти стоят, они получают почтение. Они их чтут. Ну, это, друзья, такая, знаете, почесть легкая, проходящая. Но на небесах, друзья, у нас будут особые награды. Я чуть-чуть вернусь к этому, к этой мысли, чуть дальше мы о ней поговорим. Особо Бог отметит, особо. И в вечности будут люди отличаться, тех, кто Богу служили. Венцом. Кстати, такую тему, может, вы ее затрагивали. Сколько вечности венцов вы знаете? И какие венцы? Да, я тоже насчитал 5 венцов. Интересно, друзья, что, я не знаю как, апостол Павел получит все 5 венцов. Я не знаю, как они будут у него держаться на голове. Вот, ну, там будет прославленное тело, как-то будут. Но все 5 венцов ему принадлежат. Друзья, да, там написано в Откровении, мы их будем полагать к ногам Господа, но все равно в вечности будут ходить по городу небесному Иерусалиму, и будет видно, вот этот человек Богу служил на земле. А этот спасся, да, он спасенный. Но, как православные говорят, яко нах, яко благ, яко милость твоя. Ничего у него нету, он спасенный, он ничего не делал на земле. Да, Бог его спас, потому что он верил в Иисуса Христа. А вот этот человек, он Богу служил. Богу служил. Получит, да, почтит. Еще, как Бог отметит, сюда же пишем, Колоссянам 3:24. Получим наследие. Это в этом же пункте, да? Бог отметит служащих Ему. Как? Видна будет разница. Почтит Отец Небесный. И третий подпунктик. Получит наследие. Колоссянам 3:24. Я не запутал никого, да, друзья? В этом пункте это идут подпунктики. Перечисляем. Получим наследие. Колоссянам 3:24. Братья и сестры, наследие. Бог обещает нам наследство. Ой, как на земле люди любят это слово «наследство». Вы представьте себе, у вас объявилась бабушка в Бразилии где-то, у нее кофейные плантации какие-то, и вам переписывают там пару миллиончиков. Ой, как бы вы быстренько вспомнили о ней и шустренько туда бы поехали, чтобы не прозевать, ну и чтобы ваш брат по-братски это все дело поделил, если он уже там. Друзья, на земле люди за наследство очень переживают. Вы знаете, у меня, вот я живу в многоэтажном доме, напротив частный сектор, частные дома, и стоит один дом, брошенный, сожженный, разваленный. Я заинтересовался, думал, может, я его куплю и там, ну, на землю спустимся, будем жить. Я когда пришел в этот дом, ну, к соседям, они мне говорят, бесполезно, здесь 8 человек в наследстве. И они никак не могут поделить, поэтому оно все пропадет, сгниет, и тут зарастет бурьянами, но бесполезно. Их разрулить никто не может. Наследство. Как люди переживают за наследство? Братья и сестры, как мы мало думаем о нашем небесном наследстве? Получим наследие. 3:24. Давайте мы прочитаем этот текст. Что-то я не помню, как он звучит, начало его. 3:24. «Зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Воздаяние, получите наследие. Братья и сестры, наш Бог, Он не бедный родственник какой-то, не бедный дядя. Он очень богатый. И там на небесах будет наследие, не такое, как на земле. Ржавчина, моль. Мне понравилось, один брат сказал, для сестер моль, а для братьев ржавчина. И вот, друзья, а на небесах мы получим то, что не ржавеет. Ну, братья железяки любят они, а сестры то, что моль любит кушать, любят. И вот, друзья, а на небесах мы получим то, что не тлеет, не ржавеет, не портится, и вечное, и очень красивое, и очень ценное. Дальше. Последний подпункт. Исход 23:25. Послушайте, друзья, я процитирую этот текст. Исход 23:25. Он у меня на кухне висит, в столовой, где мы кушаем. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Интересный текст. Первое полустишие идет от второго лица – речь, а второе полустишие идет прямая речь от Бога. «Служите Господу Богу вашему, Он благословит хлеб твой и воду твою». И потом Бог говорит, «И отвращу от вас болезни». Друзья дорогие, некоторые люди всю жизнь болеют. Болеют, 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 работают на аптеке, на медицину. И вы знаете, иногда корень этой болезни – человек не служит Богу. Начни служить Богу. Иван Яковлевич 91 год прожил. На 92-м году, по-моему, умер Антонов. Служи Богу. Он благословит основные продукты – хлеб твой и воду твою. Бог обещает благословить пищу твою, если ты будешь Богу служить. Братья и сестры, вы знаете, я видел примеры, когда благословенная жизнь и неблагословенная. Знаю семьи, где по 16 буханок хлеба за день съедают и ходят худые, как тени, и не могут наесться. А где-то одной буханки хватает на целых 2 дня большой семье. Бог благословляет. У нас в церкви, там, где я жил, сестра была одна. Вот пришел к ним домой. Она с дочерью живет. Ужас. Пройти по двору невозможно. Ей подарили собаку такую красивую. Как же ее? Хотел сказать фамилия. Как ее это? Порода. Забыл. Порода такая кучерявая. А? Пудель, да. О. И ей сестра одна подарила в церкви, говорит, слушай, я в квартире, зачем дети, забери собаку. А у нее такая была всегда красивенькая, ну, черный цвет, такая красивая, вот, причесанная там, подстриженная. Прихожу я через несколько месяцев проведать эту сестру неблагословенную. Как будто какая-то сатана на меня вылетает. Эта собака страшная, черная, но она грязная, нестриженная. Я посмотрел, что она ест. Знаете, что ей положили в тарелку? Тыкву. Тыкву собаке положили. Ешь, собака, тыкву. От хорошей жизни она тыкву уже согласна есть. И вы знаете, такой ужас кругом. Они все, что летом растет, несут на рынок, продают. Огурец, помидор, картофель, все, что у них вродило, они на рынок идут, продают. Зимой они нуждаются, и вся церковь им несет. Я говорю, ну законсервируйте, оставьте на зиму. Нету ума, друзья, нету благословения. Две вдвоем едят и не могут наесться. Кастрюлями здоровыми и не хватает им. Бог говорит, служите Господу. Я благословлю хлеб твой. Благословлю. У моей сестры была свадьба. Это был 84-й год. Отец мой в это время был в тюрьме. И вот приходит письмо. И отец пишет, доченька, в день твоей свадьбы я был самый счастливый человек из всех вас присутствующих. У меня был самый лучший пир. У вас того не было, что у меня было. Я день побыл в посте за вас, чтобы Бог благословил вашу семью. А вечером я нашел у себя в тумбочке сухарик, который тараканы не доели. Маленький, а тараканы хорошо едят. Маленький сухарик. Я взял этот сухарик, взял стакан водички, помолился и скушал этот сухарик. Но ко мне пришел Иисус Христос. И у нас получилась с ним такая вечеря шикарная. Я такой сытый оказался. Я еле доел этот сухарик, я сытый, и у меня такое впечатление, что я пировал, на царском пире был. Братья и сестры, вот что значит Бог присутствует. Бог благословляет. Вы знаете, бывает мало, бывает немножко на столе. Семья сытая, дети уходят довольные и сытые, и думаешь, Господи, как получается? А бывает, столы ломятся, а людям все недовольны, люди мало, мало людям. Знаете, в Прибалтике, там верующие так говорят, вот, ну, брак, и они говорят так, первая часть мрачная, ну, служение, сочетание, а вторая часть, когда они едят, как кони, это брачная. Та часть мрачная, а эта часть брачная. Можно хорошо наесться. Не в этом дело, братья и сестры. Тем, кто служит Богу, Бог обещает благословить хлеб, воду и отвращу от вас болезни, Бог обещает. Друзья, мы жили на Дальнем Востоке с семьей. Наш дом, пятиэтажный дом, стоял на обратке от другого дома. И у нас температура была в доме 7 градусов по Цельсию. Стоит дом. Все тепло, ну так, не знаю, как объяснить, неправильно. подключили наш дом, потом они через лет 10 спохватились и переделали. Стоит дом пятиэтажный, к нему идет тепло, через него проходит, что остается, идет обратка от него, сброс, и к этой обратке запитан был наш дом. И холодно было, друзья. 7 градусов тепла по Цельсию. Понимаете, да? Вот такая у нас была температура. Там, где ребеночек маленький лежал, стоял камин, и 14 градусов мы нагнетали тепла. Трое старших девочек у меня, они босяком бегали по хате, синие ноги, и они никогда не болели. Потом я прочитал, что у нас в ногах стоят терморегуляторы. Так что не бойтесь, друзья. И работают эти терморегуляторы. Вот ко мне братья приезжают, и они садятся на свои ноги, на диван садятся на свои ноги и сидят. Дышат, чай пьют и согреваются. Когда они видят моих детей, им аж плохо становилось. А эти носятся и не болеют. И не болеют, братья и сестры. Бог хранил. Вы знаете, просто времени нет. Я бы вам порассказывал, какие чудеса Бог совершал там с нами. Когда мы не... Как, а что врачи? Врачи разводили руками. Что врачи могли сделать? Да мы... Вот родилась у нас одна дочь. И врачи... Я приезжаю забирать с больницы, а врач говорит, вы знаете, вот вы, мы буквально, говорит, чуть-чуть опоздали, вот мы ждали машину и не дождались. Машина должна была увезти вашего ребенка вместе с мамой в больницу, где дети до одного месяца, от рождения до одного месяца. И говорит мне, у нее не раскрылся пищевод, у ребенка вашего не раскрылся пищевод. И все, что мы ей даем с бутылочки, она выдает обратно. Я ее держу столбиком, она ничего не кушает, спит, красивая девочка спит. Мы ее, говорит, прозвали здесь спящая красавица, но ей надо делать операцию. Я говорю, операцию, дорогой доктор, мы делать не будем. Я забираю девочку с собой. Она говорит, папа, поймите, пищевод не открыт, надо делать операцию, она умрет. Я ей говорю, доктор, послушайте меня, у меня папа священник, он сейчас помолится, помажет ее елеем, у нее будет все хорошо и все нормально. А в больницу, я знаю, ее могут залечить, ее могут взять на опыты, ее могут, я знаю. И поэтому я ее заберу. Хорошо, она говорит, я поняла, только мне расписочку напишите. Я пишу расписочку, забираю. Мое сокровище маленькое. При мороз, холодно. Хабаровск. До 50 минуса с ветром. Приезжаем к отцу. Он разворачивает этот комочек. Елеем смазал от темени до пяточек. Помолился, поплакали мы. В поезд и поехали к себе. Мы жили от Хабаровска еще ночь на поезде. 700 километров от Хабаровска. На север. И вот мы едем в поезде. Наколотили бутылочку смеси, не спим, знаете, и даем ей эту бутылочку смеси. Знаете, друзья, ну мы верующие, да? А все равно, когда чудеса на наших глазах совершаются, мы немножко замираем. Скушала бутылочку. Через час еще просит. Бутылочку? Ну, то, что в бутылке. Понятно. Через час... Я думал, вы повзрослее, друзья. Через час мы заколачиваем еще одну. Выпивает еще одну. Приезжаем домой. Дитя кушает, спит, и все отлично. Нам сказали, без операции это нереально. Пищевод не открыт. Братья и сестры, у Бога все реально. Служите Господу. Это вообще у нас уникальный ребенок. Потом, значит, она растет и не встает, не поднимается, что-то нет у нее каких-то, ну, то, чего мы ждем, движений каких-то это. Мы к врачу делают анализы, проверяют, значит, поражение спинного мозга. Она у вас никогда не будет ходить. И правду они сказали, она у нас бегает, она не ходит. И вот, друзья... Опять приезжает папа проездом. Папа, помолись. Мажет елеем, молится, мы исповедуемся, входим во святилище. Встал ребенок и пошел. И в всяких таких случаях я вам мог бы часика-полтора рассказывать, какие чудеса Бог совершал в нашей семье, там, где мы жили, на Дальнем Востоке. Служите Богу, я отвращу от вас болезни. Друзья, мы ходили в туберкулезный диспансер с женой несколько лет подряд. Ну, а у нас ребенок за ребенком, ребенок за ребенком. И вот мы когда стали ходить, врачи говорят, я вас не пущу, врач говорит, вы в положении. Куда? Здесь открытая форма туберкулеза, нельзя. Я говорю, доктор, пустите, мы люди верующие. Мы людям о Боге будем рассказывать. Мы не заболеем. Я говорю, я вас уверяю, мы не заболеем, все будет нормально. И нас стали пускать, а потом махнули рукой, и уже когда мы приходили, нам говорили, в той палате умирающий, в той палате, в той палате. И мы шли по палатам, мы обходили их, собирали в столовой, проводили вдвоем служение, гитарка у меня была. До 40 человек собиралось в столовой, слушали Слово Божие. А одна девушка, Галя ее звали, у нее одно легкое вырезано, второе легкое поражено, открытая форма туберкулеза, ну, прям палочки эти. А вообще, друзья, знаете, вот подходишь к человеку умирающему, у него возле кровати стоит баночка, куда он харкает, плюет там все, что у него. И вот он здесь лежит, баночка, и ты возле баночки стоишь. А он, бывает, баночку еще переставит ближе к тебе. Вообще, эти люди... Они очень обозленные на здоровых людей. И вот ты сидишь с ним, разговариваешь. Возле твоего носа эта баночка мелькает. Он плюет в нее. А потом, давай помолимся. Давай. Он молится. Он молится. Ты приходишь на следующий раз? Или там, что тебе принести? Он говорит, свари мне яичко, принеси яичко. Приходишь завтра. А говорят, он ночью умер. И думаешь, слава Богу, что я успел с ним помолиться. А вот эта Галя... Она говорит, послушала Слово Божие, ей так понравилось. Она очень полюбила псалом «Христос, кто бы знал Твое имя здесь». Это был ее любимый псалом. Мы всегда, когда приходили, пели. Она говорит, а можно я, прям при всех, говорит, а можно я у вас дома поживу? У нас дома пятого ребенка мы ждем. Уже было пять деток маленькие, один за одним. И все люди смотрят, а что ты скажешь? Нельзя? Все, тогда тебе закрыт вход в тубдиспансер. Можно. И она у нас живет. Играется с детьми. Они ее кают там. Тетя Галя, ты почему в штанах? Грех. У меня старшая девочка говорила, я вам скажу проповедь одного стиха. Я вам сейчас скажу проповедь одного стиха. И она ей проповедует. Мы приходим, она вся в слезах. Все течет. Говорит, слушайте, вы что, специально их подговорили? Они ее кают. Она покаялась, друзья. Она перед смертью покаялась. Правда, мы не знали. Она чистила нашими зубными щетками зубы. Мы не знали. А Бог нас хранил. Бог нас хранил, друзья. Открытая форма туберкулеза. Умирающий человек. Служите Господу Богу вашему. Выучите этот стих, друзья. Он благословит хлеб твой. Исход 23-25. Воду твою и отвращу от вас болезни. Этот стих необходимо знать. Движемся дальше, нас время поджимает. Следующий пункт. Христос – пример служения Богу. Христос – пример служения Богу. Матфея 20, 28 и Луки 22, 47. Матфея 20, 28 и Луки 22, 47. Друзья, Луки я неправильно написал. Тоже что-то у меня где-то сбой. Я такое место имел в виду. Христос говорит, кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. 22-27, да? Да. Спасибо. Извините. 22-27. И Матфея 20:28. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Послужить, друзья. Христос пришел послужить. Вообще, братья и сестры, мир вот атеистический, безбожный, наглый, распутный, развратный мир, он все равно признает, что такого человека, как Иисус Христос, больше на земле не было. Когда Пилат вывел Иисуса Христа перед людьми, помните, что он сказал? «Се человек, настоящий человек». Все люди любят, чтобы им послужили, чтобы за ними поухаживали, им подали, принесли. А Христос избрал такую роль служащего, раба служащего, друзья. Он служил. Но он служил не только людям, он служил Богу. И помните, когда он на кресте висел, люди говорили: «О, если он угоден ему, пусть спасет». Угождал Богу, служил Богу. Да, друзья, Христос служил своему Отцу. Друзья, следующая мысль. В вечности мы будем служить Господу. В вечности мы тоже будем служить Господу. Откровение 22:3. Откровение, 22 глава, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Интересно. Рабы его будут служить ему. Братья и сестры, кто? Те, кто здесь на земле служить умели Богу. Мы на земле должны научиться служить Богу и приготовиться к вечности. В вечности, знаете, иногда люди спрашивают, неверующие, или дети наши спрашивают: «Папа, что мы будем делать целую вечность?» Ну хорошо, первые 100 лет мы отдыхали, вот, вторые 100 лет мы пели, третьи 100 лет мы там еще что-то, а дальше что мы будем делать? У вас не возникал такой вопрос, друзья? Мы будем Богу служить. Будет очень интересно, друзья, в вечности. Новое небо, новая земля. А церковь – правящий орган вместе с Иисусом Христом, невеста Христа. И вот мы будем служить Ему. Какую-то будем... Вы знаете, друзья, самое большое наказание – это закрыть человека и не давать ему никакой работы. Вот в тюрьме, крытая тюрьма. Сидит и нельзя работать. С ума можно сойти, друзья, от безделия. Человек так создан, он хочет что-то делать. И я не думаю, что вечность такая прекрасная, что мы там сядем все под пальмами и будем сидеть смотреть. Авраам пошел, Енох пошел, а мы все сидим и сидим. Нет, друзья, это уже было бы наказание тогда, а не вечность. Господь придумает, уже Он продумал все. У Него будет очень интересно, друзья. И вы знаете, Бог нам даст награды, Бог нам даст награды, и этими наградами мы будем служить Ему, этими наградами. Интересно. Ну, я так понимаю. Вот в семье какой-то праздник, день рождения мамы. О, друзья, что вы дарите мамам на день рождения? В семьях? Цветы. Ну, цветы не едят. Еще что... Знаете, для мужчин цветы, всегда мужчина задает вопрос: зачем цветы? Их никто не ест. И мужчины знают в основном розы, только одни цветы. Хорошо, ну вот день рождения мамы, подарили цветы. Еще какой подарок дарим? А? Ну я не знаю, как у вас, но у нас стараемся сделать подарок путевый, толковый, практичный. Вот у меня жена так всегда говорит: подарок должен быть практичный. Вот, допустим, нам подарили вот так кусок руки фарфоровой, и там дырка, туда цветочек вставить. Вот мы с этой рукой носились, переставляли ее с места на место, потом благополучно выкинули. Ну, надоела эта рука, вот, да, и все. Какая-то, вот там цветочек какой-то еще и маленький, ну, какой-то непрактичный подарок. Друзья, надо подарки дарить практичные. День рождения мамы, и мы дарим ей кухонный комбайн. Хороший кухонный комбайн. Теперь, что делает мама? Она комбайн спрятала под кровать, да? И говорит, все, комбайн мой. Ну, выйду на пенсию и буду пользоваться. Не так, да, друзья? А что делает мама? Мама его ставит на кухню, и дочери этим комбайном пользуются. Ну, все знают, что он так, официально мамин. Ну, там бисквиты молотят, и все на свете, там и блендеры, и все работает. И он работает. Друзья, вот Бог нам даст какую-то награду, и мы этой наградой будем пользоваться в вечности. Мы будем служить Богу. Сюда же, Псалом 21, 31 стих. Псалом 21, 31. Там Давид говорит такие чудесные слова. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек». Псалом 21, 31. Друзья, потомство мое будет служить ему. Братья и сестры, я вам скажу, нет лучшей доли, чем служить Богу. Нет лучшей усталости, чем когда ты устал в служении Богу. Да, устаем и на огороде, устаем на работе, но приятная усталость в воскресный день. Одно служение, второе служение, поездки, какие-то благовестия, что-то. И приходишь вечером домой, еле-еле, но зато радость в душе, ты Богу служил. Братья и сестры, служение Богу, оно приносит радость и удовлетворение. И если не служение Богу, зачем тогда жить? Зачем тогда жить? Интересно, еще пару иллюстраций хочу привести, друзья. Вот смотрите, Самуил. Для меня это загадка, это вопрос. Вы знаете, у меня дети подрастают, я сильно переживаю и молюсь, чтобы они все были Божьи. Я молюсь, чтобы в семье не было ни одного Исава, которого бы Господь возненавидел. Я прошу, чтобы в моей семье всех моих детей Господь полюбил. Вот так я прошу. От самого, только мы узнали, что у нас будет ребенок, мы уже молимся, чтобы Бог его благословил. И вот, друзья, я читаю, как поступила мама Самуила. Друзья, у вас вопрос не возникает? Вот смотрите, она его берет, он вырастает, она его выпросила у Бога, она его очень любила, и потом она его отводит в скинию. А в скинии кто там? Там Офни и Финиес, мы уже говорили с вами, да? И у них есть слуги, которые с вилками бегают, и они очень страшные такие. Вы знаете, я когда был маленький, меня и мою сестру хотели забрать от мамы, забрать в интернат и воспитать безбожниками. И когда мама узнала, что нас хотят забрать, мама нас взяла и отвезла далеко-далеко в одно село к одному брату, спрятала нас. Брат был хороший, а дети у него были нехорошие. А мы были научены родителями молиться в детстве. И вот мы стоим молиться. Ну, сестра в одной комнатке, я в другой комнатке. Вот, днем мы встречались. Такой, знаете, был жесткий режим там. Там был жесткий режим. Я запомнил как-то на всю жизнь. И вот я становлюсь молиться. Молюсь Богу. А его сыновья здоровые, лбы, простите, здоровые такие. Они что делают? Берут простынь, заматываются и пугают меня. И перекривляют меня. Прыгает вокруг меня, говорит, Боже, Господи, благослови мамку. И вот так вокруг меня танцует. И, значит, и меня пугает, и вот такое, ну, здоровое страшилище. Друзья, страшно, страшно. Ну, вообще, в той семье был пост, как в Ниневии. Никто не ел, ни люди, ни скотина, никто. Ни коровы, ни собака, никто не ел. Все постились от восхода до заката. Итак, вот, друзья, и вот Самуил попал в такое окружение, где, наверное, еще похуже были Офни и Финиес. Что они делали, друзья, стыдно говорить. Читаем Библию, знаем, что они вытворяли. И вот туда, а мама знала? Знала. Туда мама ведет Самуила, Анна, да? Мы бы ей сказали, Анна, вот если бы она пришла к пресвитеру и сказала, можно мне туда Самуила вести? Мы бы ей сказали, сестра Анна, не веди, испортится. Испортят, там такие испортят. Братья и сестры, а она отвела, и Самуил не испортился. У меня вопрос к вам, почему? Как вы думаете, почему? Вот как ты думаешь, сестричка, почему? Да. Давайте прочитаем, почему он не испортился. Первое царство, 2.18. Первое царство. Так, друзья, я уже немножко заехал на свое время. Сейчас будем молиться. Последняя, это последняя иллюстрация. Первое царство, 2.18. Даже так, 1.28, друзья. Первое царство, 1.28 и 2.18. Вот смотрите, приводит мама, и что говорит? «О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И 2.18, отрок же Самуил служил пред Господом. Братья, сестры, молодежь дорогая, самая лучшая камера хранения – это посвятить себя Богу на служение. Мама его не просто привела и отдала Илию, священнику. Мама его не просто привела и отдала на усмотрение там народа израильского. У нее была конечная цель – служить Господу. Братья и сестры, Бог ее не мог подвести, Бог ее не мог опозорить, не сделает Господь такого никогда. Она посвятила его на служение Богу, на служение Богу. Самый лучший способ сохранить себя – служить Богу, служить Богу. Друзья, жизнь наша очень быстротечно. Раньше, когда принимали мы крещение, нам задавали вопрос, для чего ты принимаешь крещение? И мы отвечали так, служить Богу. И мы понимали, Богу служить. В церковь я вхожу, служить Богу. Вступали в брак, муж и жена, ну, жених и невеста. Им задавали вопрос, для чего вы женитесь? И они отвечали, Богу служить. Трудились, служили Богу. Сегодня, братья и сестры, характеристика людей последнего времени имеет там в Тимофея три таких слова. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы и сластолюбивы. И вот сегодня, друзья, список тяжелых людей возглавляет самолюбие. Все вокруг моей персоны, все вокруг меня самолюбивые. Братья и сестры, давайте мы гнать будем это самолюбие, и давайте мы начнем Богу служить. Богу служить. Это очень прекрасно. Пусть нам Господь в этом поможет. Служить Богу. И запишите еще одно место. 1 Паралипоменон 28.9. Это куда? Куда, куда? Это у меня отдельно. Отдельно иллюстрации такие у меня есть. Самуил, ну напишите, примеры, да, так будет правильней. Примеры, Самуил, вы его написали уже. И теперь напишем завещание Давида Соломону, тоже это как пример. Смотрите, друзья, 1 Паралипоменон 28.9 говорит Соломон, Давид, заканчивается жизнь Давида, он уходит, и он оставляет Соломону такое пожелание. Очень важное пожелание. Он ему говорит, «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души». ибо Господь, и так далее, испытывает сердца. Знай Бога и служи Ему. Друзья, Давид оставляет завещание Соломону. Соломон, смотри, не забудь. Бога надо знать, друзья дорогие. Я не знаю, встретимся мы или не встретимся больше. Пусть вам будет такое пожелание. Знать Бога надо и служить Ему надо. Настройте так свой мышлительный аппарат. Настройте свою жизнь, свои силы для служения Богу. Аминь.